Беседа на утренней прогулке с его божественной милостью Ачхе Бхактивиданте с вами Прабхупадой 12 декабря 1975 года во Вриндаване. Солнце. Объясни им. Мы можем видеть, что есть жизнь в воздухе, рыба живет в воде, птицы в воздухе, в земле множество червей, крабов и подобных существ. Мы видим жизнь в этих формах. Но почему считается неправдой, если мы можем видеть жизнь в огне? Мы не можем видеть жизнь в огне, потому что у нас нет опыта. Но если у вас нет опыта, это еще не означает, что там нет жизни. Да, я уже объяснил это. Вы видите, на больших заводах там есть огонь, пламя вырывается. Видя пламя, если вы думаете, что там нет жизни, разве это не абсурд? Вчера вечером вы привели пример, множество примеров. Сходите на завод, на металлургический завод Таты. Издали вы увидите там много огней. Разве это означает, что там нет жизни? Это абсурд. Еще один момент. Кто-то же должен зажечь этот огонь. Точно так же, кто начал огонь солнца. Да. С кого-то же начался этот огонь. Вот так действуют эти ученые, лжеученые, обманщики. Что вы думаете? Хари Кеша, это идея, что трение вызывает электричество. Электрическая энергия является источником огня. Так иногда думают ученые, что молния ударила в землю, появился огонь, так человек впервые получил опыт огня, еще пещерный человек. Но откуда взялась молния? Да. Как создалась молния, негодяй? Ну, есть позитивные заряды в облаках и негативные заряды в земле. Хорошо. Но кто эти создал позитивные и негативные заряды? Пусть на заводе Тата изобретут молнию. Как вырабатывается электричество, если нет системы? Просто приводите аргументы, контраргументы, пытайтесь понять. Вы должны проповедовать. Что, твои аргументы закончились? Хари Кеша, я не знаю ничего об этом. Говорит на хинди. Аргументов нет. Есть ли жизнь на солнце? Дискуссия на хинди с Прабхупадой. Те великие ученые говорят, что это огненный шар про солнце. Они говорят, что в огне не может быть жизни. Сами подумайте. Вы можете им проповедовать, когда душа уходит из этого мира, она уходит двумя путями, путем солнца или путем луны. На основе шастры вы можете убедить их в том, что там есть жизнь. Но они же не верят в шастры. Как их в этом убедить? Махарадж, у вас такая проповедническая сила, что вы можете убедить кого угодно. Вы даже меня убеждаете. Аргумент, который я привожу, очень прост. Есть компания, металлургическая компания Tata. И кто-то смотрит издалека и видит, что там только огни горят. И может прийти к выводу, что там не может быть жизни. Это же странный аргумент. Там же люди работают. Кто-то издалека увидит, что там огонь, значит, там не может быть жизни. Это же глупость. Да, верно. Издали они увидят, что там горит огонь, и придут к заключению, что там не может быть жизни. Я слышал, что великие ученые говорят, приводят еще один аргумент. Они посчитали, сколько в этом шаре энергии и топлива, и через какое время она сгорит, и солнцу придет конец. Раньше они не верили, что в деревьях есть жизнь. Теперь поверили в это. Также они сейчас не верят, что на солнце есть жизнь. Пройдет какое-то время, и они поверят в это. Они стараются, изучают и меняют свое мнение. В этом их преимущество, они меняют свое мнение. Меняют мнение. Я хочу сказать, что у них их знание несовершенно. Оно сырое. Да, верно, они каждые 50 лет меняют теорию. Махарадж, можно я к вам в 10 часов приду на встречу? Это вам не доставит неудобств? Приходите. Но огонь и жизнь отличаются на заводе Tata. Огонь отличается от жизни. Огонь производится от жизни. Огонь тот же. Я имею в виду в примере. Там есть люди, и там также есть огонь. Точно так же. На заводе есть большой огонь, и есть также рабочие. Но жизнь — это же рабочая, не огонь. Жизнь же — это рабочая, а не огонь. Нет, я имею в виду, посреди огня могут жить живые существа. Вот мой аргумент. Если они прыгнут в огонь, они умрут. Нет, это материальное тело. В духовном смысле, в Бхагавад-гите говорится, что душа не сгорает в огне. Адая. Так что живое существо не сгорает, даже если оно в огне. Так что у него может быть тело из огня, но он не сгорает. Акшайнанда, а почему мы должны это принимать? Поскольку, чтобы создать завод, нам не нужна Бхагавад-гита. Что? Чтобы сделать завод, мы построили такой замечательный завод, где есть огонь, но нам не нужно консультироваться с Бхагавад-гитой, чтобы это сделать. Я не понимаю, что он говорит. Он говорит, он построил завод, но он не использовал же Бхагавад-гиту, чтобы это сделать. А кто говорит, что без Бхагавад-гиты вы не можете возжечь огонь? Так зачем нам принимать, что живое существо не умрет? Это авторитет. Если вы не принимаете авторитет, вот вам пример. Аргумент, что завод окружен огнем, это не означает, что там нет жизни. Издали вы наблюдаете солнце с очень большого расстояния, 95 или 93 миллиона миль. Там есть огонь, вне всякого сомнения. Но это именно так же. Вы видите издали металлургический завод, и он весь в огнях. Вы наблюдаете издалека. Вы туда не ходили. Вот такой этот опыт наблюдения издалека. Вы видите, что есть огонь, большой огонь, но все же там есть жизнь. Вы должны признать этот аргумент. На самом деле это очень логично. Да. В огне огненные тела, да. Но это должно означать, что в воде есть водяные тела, а в земле — земляные тела. Да, таково творение Бога. Вытащите рыбу из воды, через 5 минут она умрет. А если вас сунуть в воду, через 5 минут вы умрете. Но вы живое существо, и она тоже живое существо. Ее тело отличается от вашего. Но мое тело на 90% из воды состоит. Мое тело на 90% состоит из воды. Ученые говорят, что материальное тело состоит на 90% из воды, человеческое тело. То есть у меня водяное тело. На 90% из воды, то это то, что они говорят. Они негодяи. Столько костей и плоти, столько всего другого, и на 90% из воды. Но они берут клетку и говорят, что в клетке они... Не цитируйте их, они все негодяи. Руководствуйтесь собственной логикой, они говорят. Ну, тогда принимайте их как авторитет. Тогда зачем вы принимаете авторитет Бхагавадгиты, негодяй? Вы цитируете каких-то негодяев и глупцов, а я цитирую Бхагавадгиту, чья цитата более веская. Они говорят, а когда мы говорим, Кришна говорит, для них это ничто. Вот. Посмотрите, насколько они глупы. Они говорят, эти негодяи-мясояды, папы-холостяки, они что-то говорят, и это авторитетно. А когда Кришна, Верховная Личность Бога, говорит что-то, «О, мы не можем этого принять». Вот посмотрите на глупость. Я привел этот аргумент профессору Котовскому. В конце концов, мы должны следовать за лидером. Ваш лидер — это Ленин, мой лидер — это Кришна. Чем отличается сам процесс? Вам приходится принимать какой-то авторитет. Нужно только увидеть, какой авторитет совершенный, Ленин или Кришна, но вам придется следовать какому-то авторитету. Но в науке, опять наука, ну, что касается процесса, они очень горды тем фактом, что у них нет авторитета. Почему вы следуете, вы цитируете Ньютона, вы цитируете этого ученого, того ученого, почему тогда вы цитируете их? Ну, Ньютон сидел и увидел, как падает яблоко. Если вы не следуете авторитету, почему вы так цитируете так много предшествующих ученых? Какой смысл тогда цитировать, если нет авторитета? Но тренд в том, поскольку Ньютон предположил закон гравитации... Нет, прежде всего, давайте договоримся о следующем. Не отклоняйтесь от сути диалога. Суть в том, что нет необходимости в авторитете. Тогда почему вы цитируете этого ученого, того ученого? Перестаньте тогда это делать, заниматься этой ерундой. Нет никакого авторитета. Да, Хамсадутта. Если нет авторитета, зачем ты цитируешь стольких негодяев? Тогда нужно обратиться к логике. Вот и все. Если ты цитируешь авторитет, я цитирую своего авторитета. Итак, этот огонь, это логично. что есть жизнь в огне. Да, это аргумент. Если вы не принимаете авторитет, то нужно обращаться к логике. Но вот этот вопрос с эфиром вызывает множество проблем. Проблем у вас. Да. Вы сказали, что звук содержится в эфире, да. Но я не смог понять, как воздух. Вы должны обрести этот разум, да. Звук — это доказательство того, что есть эфир. Шабда. Я говорю, а вы слышите. Как вы слышите? Посредством эфира. Иначе как вы можете слышать? Я говорю здесь. Почему вы слышите меня? Благодаря эфиру звук передается, потому что он проходит через эфир. Радио, например. Они слышали на Земле, как люди говорят на Луне. Звук передавался в космосе. А Луна говорит, что жизни нет. А кто же тогда говорит? Абсурд. Они говорят на Луне, и они слышат тут, а жизни нет там. И мы должны принимать этих авторитетов. Акшайнанда, я помню, однажды вы сказали, мы можем не жить в воде, но это не означает, что нет такого явления, как рыба. Да? Это тоже очень хороший аргумент. Я помню, вы его приводили. Итак, воздух исходит из эфира. Поскольку в воздухе есть звук, поэтому существует эфир. Это продукция эфира. Не будет ли полезным пытаться понять процесс этого производства, как, например, Земля происходит из воды, поскольку вода испаряется и остаются разные минералы, соли и так далее. И огонь производит воду от избытка жара, как, например, летом, когда приходит сезон дождей. И огонь из воздуха возникает, из трения возникает электрический ток. Но что, как воздух образуется из эфира, нужен пример. Воздух из эфира. Поскольку, когда дует ветер, вы слышите звук. Это эфир. Но пример должен работать в другом направлении. Из эфира возникает воздух. Это вы узнаете. Но это доказывает, что эфир содержится в воздухе. Этот пример много раз приводится в Бхагавадгите. Означает ли это, что дальше, за эфиром, нет звука? Там ум. Разве звук есть в уме? Все знают, что у вас есть ум, у меня ум, но где звук ума? Есть тонкая материя и грубая, не находится в тонкой. Да, она тоньше. Итак, этот пример пространства, затем более, затем воздух, потом вода, земля, все более грубое и грубое проявление материи. Все проистекает из тонкой формы, с более тонкой. Тоньше эфира ум и тоньше ума разум. В Бхагаватам также говорится, что поскольку вселенская форма пожелала слышать, был создан звук, и затем появился орган слуха. Тоже был создан. Как, например, из эфира создается звук. Шабда, спарша. Рупа, раса, гандха. Это пять танматр объектов чувственного восприятия. Бхута, панча, танматра, 10 чувств, ум, 3 гуны, материальная природа. Это компоненты всего творения. Так, общий элемент — это общий элемент, это Кришна, объединяющий элемент, и затем душа, желание души, да. И Кришна исполняет желание каждого, да, манипулируя энергией. Итак, самая тонкая форма. Живое существо также создает разные тела для разных наслаждений. Живое существо, да, но оно не может это сделать без Кришны. Оно подчинено, как, например, наши волосы растут, но мы не знаем, как это происходит. Это санкционировано. Все исходит из Кришны. Желание живого существа наслаждаться этим материальным миром является самой тонкой формой творения, да. И затем Кришна приходит и исполняет это желание, он дает компоненты, да. И вот это желание, как ребенок, он хочет играть, и родители дают ему игрушки. Хорошо, играй. Без помощи отца и матери ребенок не сможет наслаждаться. И точно так же мы можем желать, но до тех пор, пока Кришна нам не поможет, мы не сможем исполнить наше желание. А желание — это функция сознания? Да. Пока не будет желания, как может живое существо жить? Это мертвое тело. У камня нет желания. Поэтому душа описывается как высшая энергия. Она желает и манипулирует материей. Это очень логично. Шаг за шагом. На самом деле, когда... Если рассматривать это с точки зрения желания живого существа, это все очень логично, потому что у живого существа есть чувство, есть звук. Для того, чтобы слышать его, необходим инструмент для звука. Для того, чтобы ощущать касание, необходима среда, аппарат для этого. С этой точки зрения все очень логично. Да, и в этом суть. Попытаться сделать это в другую сторону невозможно. Пользуясь эмпирическим процессом, индуктивная логика, дедуктивная логика невозможна. Дедуктивная логика возможна. Кришна говорит, «Наджайте намрьятева» — это дедуктивная логика. Вы слушаете Кришну, и это факт. Если вы хотите проделать исследование, как живое существо не рождается, это потребует времени, но в то же время вы можете не прийти к совершенному результату. В конце концов, я понял, почему вы всегда говорили со Сварупой Дамодарой о индуктивной и дедуктивной логике. Просто невозможно двигаться в другую сторону. При помощи индуктивной логики вы не сможете достичь истины в совершенстве, поскольку она выше материального творения. Вам необходимо пользоваться материальными чувствами и умом, чтобы понять это, а это невозможно. Поэтому наш путь дедуктивный. Кришна говорит, и его слова совершенны. Итак, сначала нужно доказать существование Бога и существование души, да, и затем и творение. Им нужно просто принять, что у них есть желание. Ахам, эвасам, эвагре. Это первое наставление Бхагавана, Брахме. Ахам, эвасам, эвагре. Агре значит «в начале». Так, в начале был Кришна. Затем произошло творение. Точно так же в начале этого тела была «я, душа». Затем появилось тело. Точно так же был Кришна, и затем возникло все это космическое мироздание. Ахам, эвам, асам, агре. И в конце творения Кришна остается. Точно так же в конце этого тела я остаюсь. Я снова создаю еще одно тело. Так и происходит. Это уловка Кришны, чтобы дать нам эти возможности. Поскольку я хотел это, Кришна не хочет этого. Но поскольку вы негодяи, мы этого хотели, Кришна говорит, хорошо, делайте. Поэтому вначале Кришна дает вам большой пост Брамы. Да. И вы отвечаете за создание всей Вселенной. Да, вы хотите господствовать, хорошо, стань Брамой. Он дает такие возможности. И затем этот Брахма создает множество разных желаний. И затем он рождается в разных телах. Все становятся сначала Брахмой? Да. Или, если вы хотите быть кошкой, вы можете стать кошкой. Как можно сказать, что это не наука, это потрясающе? Есть желание. Как, например, в вашей стране люди занимаются нудизмом. Есть желание. Я буду свободным, обнаженным ходить. Кришна дает вам возможности. Хорошо, стой здесь тысячи лет, как дерево, обнаженный. Никто тебя не будет критиковать. Хочешь обнажаться на публике, на улице? Хочешь наслаждаться так? Хорошо, стань деревом. Поскольку желание — это функция сознания, это симптом души, она очень могущественна, потому что это духовно. Поэтому говорится «Анья-билашита-шуньям». Абилаш значит желание. Анья значит примите служение Кришне. И это начало бхакти. Как только оно желает чего-то материального для наслаждения, ей придется продолжать. Ум и чувства. С этим ей приходится бороться за существование. Но оно является неотъемлемой частью Кришны. она вечна. Но поскольку душа находится под влиянием ума, желаний и чувств, чувственных наслаждений, она борется за существование. Это борьба. Когда она уже совсем устала, Кришна приходит и дает ей хороший совет: «Негодяй, оставь все эти желания, предайся мне, я защищу тебя». Но она не станет это делать. Если же она соглашается, тогда «Аннябилашита шуньям». Наступает конец всем материальным желаниям. И тогда начинается бхакти. Если у вас есть хотя бы немного материальных желаний, вам придется воплощаться в разных телах. Эти тела будут создаваться естественным образом. Каранам гуна сангасья. Она желает под влиянием определенных гун природы и получает тело. Нужно быть очень осторожным, да. В противном случае, даже такие преданные, как Бхарата Махарадж, ему пришлось воплотиться в теле оленя. Немного невнимательности. И законы природы подействуют. Если вы не становитесь осторожными, если вы заражаетесь оспой, вам придется страдать. Поэтому цивилизованный человек следует с осторожностью. О, здесь оспа, я туда не пойду. Если я туда отправлюсь, если я туда поеду, я должен сделать себе вакцину. Это человеческая цивилизация. Люди поступают с осторожностью. А если вы животное, вы даже не знаете этого. Итак, человеческая жизнь — это не жизнь животного. Человек руководствуется логикой, он очень осторожен, образован, культурен. Это человеческая жизнь. Он не должен жить как животное. Пить как животное, есть как животное, заниматься сексом как животное. Свобода. У животного есть вся свобода. Эта свобода непозволительна для человека, а это цивилизация. Тот же пример. У животного есть свобода. Вы увидите на индийском рынке, на рынке овощей, приходит корова и ест разные овощи, но ее не засудят за это. Но если вы возьмете даже маленький стручок чили, вы отправитесь в суд. Поэтому закон предназначен для человека, не для животных. Те, кто хотят быть свободными, они животные. Так называемая свобода, значит, жизнь животного — это не жизнь людей. Жизнь людей — значит, следовать правилам, ограничениям и законам. И тогда можно быть человеком, потому что законы созданы для человека, не для животных. Когда вы выходите из своего дома, тотчас же вы должны повиноваться закону. Идти нужно по правой стороне, ехать по правой стороне. Если вы нарушаете, вас засудят. Но собаке нет до этого дела. Если вы скажете: «Ну ведь собака не следует этому закону», это не оправдание, вы же человек. Если вы не следуете этому закону, вы отправитесь в тюрьму. Столько животных бродит по улицам обнаженными, занимаются сексом. А если вы будете это делать, вас тотчас же засудят. Почему? Потому что вы человек. Вы должны ограничивать себя. Даже если вам хочется, как, например, студенты Гавайского университета спросили: «А что плохого, чтобы стать собакой?» Если вы так думаете, то вы станете собакой. Природа готова предоставить вам тело собаки. Это васана. Он думает, жизнь собаки прекрасна. Свобода заниматься сексом на улице – хорошо. Получить тело собаки. Вы думаете, как собака, хорошо. Получите тело собаки. И конец вашей человеческой жизни. Вам снова нужно ждать миллионы лет, чтобы прийти в человеческую форму жизни. Закон природы невозможно отменить. Закон существует. Тот же пример. Если вы заразитесь какой-то болезнью, по закону вы обязаны страдать от этой болезни. Они думают, они свободны. Это их дремучее невежество. Поэтому очень важно следовать какой-то тапасе, чтобы очистить свои желания. Да, это требует тапаси. Тапаси означает очистить желание. Поэтому, если вы просто ограничиваете свои желания служением Кришне, вы очиститесь. Это заявление о свободе. Это черта животных. Животные свободны. Они борются за ложную свободу. Это не свобода. Они только запутываются. И когда мы добровольно оставляем всякую свободу, все это чушь, Кришна, я предаюсь тебе, Бахунам Джанманаманте Гьянаван, тогда человек по-настоящему мудр, когда он полностью предается Кришне. Тогда он знает Васудева Сарвамити. Да. Иначе как он предастся? Он должен быть убежден, что Кришна есть все, поэтому я предамся Кришне. Тогда он мудр. Иначе он животное. По-настоящему мудрый человек способен понять, что нет выбора, кроме как предаться. Да, он обязан. Он уже находится во власти. Он всегда во власти каждое мгновение. Да, он предпочитает находиться во власти законов природы, вместо того, чтобы находиться во власти Кришны. И в этом его несчастье. Он находится во власти, но он думает, что я свободен. Это невежество. Мудха. Например, я гражданин государства. Я не свободен. Я должен действовать согласно законам страны. Но он говорит, мне плевать на правительство. Но в этом его глупость. Вы должны следовать законам. Обязан. Это дома я могу говорить своей жене. Мне плевать на правительство, на полицию, но если совершается преступление, полиция приезжает, и он говорит, о, Пропада делает грустное лицо. Он может гордиться перед своей женой. Да плевать мне на все, но когда приходит полиция, ой, что я могу сделать?
মেঘের কাছে ঘোগের বাড়া আছে।
Есть такой пример, как это называется, мурги. Как вы называете ее? Курица. Петух. Петух. Да. Когда утром его отпускают, он говорит, мне плевать на все. А вечером, когда его загоняют обратно, как это называется, в курятник, вы можете делать все, что хотите, можете делать. Вот такой пример. Когда его запирают, делайте со мной все, что хотите. Если хотите, простите меня. А когда он наружу, он гордо заявляет, плевать на всех. Разум петуха. Вот таково наше положение. Мне плевать на всех. Я Бог. Логика мурги. Если человек не является преданным, все, что он делает, это пребывает на уровне ума и придумывает что-то. А в конце концов он думает, я Бог. Пребывает в своих грезах. Поэтому в шастрах говорится, если человек не является преданным, у него нет хороших качеств, он просто парит на уровне ума. В 16 главе это очень хорошо описано, да. В какую сторону мы должны направить нашу деятельность, а в какую сторону мы должны прекратить нашу деятельность? Они не знают этого, асура джана. Поскольку они не руководствуются наставлениями Бога, они выдумывают собственную философию, поэтому они животные или демоны. Поскольку они не получают наставлений в течение жизни, поэтому в конце жизни к ним приходит Кришна Мритью Сарва Харашчахам. И все у них отнимают, все их фантазии, все их творения в момент смерти. В Бенгалии говорится, примите сознание Кришны, не пытайтесь избежать этого, поскольку за вами находится Ямарадж. Он положит конец всем вашим фантазиям.
Спасибо.